эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухом Ицхан-Вале 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе несчастный случай или протест ценой в жизнь. Гибель беженца из Абхазии напомнила о проблеме 30-летней давности.
Господин министр, в этой стране людей убивает халатность, безнадежность и отчаяние. Именно это и стало причиной этой трагедии, и вы не избежите ответственности за это.
Дорофей Дбар подогрел дискуссию о задержанных оппозиционерах в Абхазии.
Спасибо за совет. Мы непременно им воспользуемся. Когда власть примет решение освободить Новоафонский монастырь с помощью спецназов, касков с резиновыми дубинками.
Анатолий Бибилов рассорился с боевыми товарищами, обладателями ордена у отца Монга.
Над Юй рядом оказался президент наш. И вот такой выгород провокатор, и там выгород, что делаете? Я на него посмотрел, говорю, кто провокатор? Я провокатор.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Демис Паландов.
В феврале у западных и южных границ Беларуси, то есть у границ с Польшей и Украиной, пройдут оперативные совместные учения вооруженных сил России и Беларуси. Об этом объявил в понедельник Александр Лукашенко. Он также заявил, что Украина наращивает силу у белорусской границы. Проведение учений было одобрено Лукашенко и президентом России Владимиром Путиным еще в декабре. В понедельник был одобрен их оперативный замысел. По словам Лукашенко, который приводит агентство Белта, учения должны быть солидными, а их целью должна стать отработка определенного замысла, как он выразился, в противостоянии с силами Запада, Прибалтика и Польша, и Юга, Украина. Точная дата начала учений еще не определена, о них объявлено на фоне наращивания российской вооруженной группы у границ с Украиной, из-за которого звучат опасения масштабного российского вторжения в эту страну. Точную дату определяйте, сообщайте, чтобы нас не упрекали, что мы тут с бухты-барахты какие-то войска стянули, чуть ли не воевать собираемся, сказал Лукашенко. Учения будут называться «Союзная решимость-2022». По данным разведок западных стран, у границ с Украиной сосредоточено около 100 тысяч российских военных. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков концентрацию войск не отрицает, но заявляет, что речь не идет о подготовке к вторжению. Ряд СМИ опубликовали рассуждения экспертов о том, как могло бы выглядеть возможное вторжение в Украину, в том числе анализировалась и возможность удара с территории Беларуси. В конце прошлого года Украина усилила охрану своей границы с Беларусью на фоне миграционного кризиса на белорусско-польской границе. Бывший президент Украины Петр Порошенко прилетел из Варшавы в Киев, где против него возбуждено уголовное дело. Самолет совершил посадку в киевском аэропорту Жуляны. В аэропорту собрались сотни сторонников бывшего президента. Во время прохождения паспортного контроля у Порошенко забрали паспорт. Это обосновали тем, что необходимо проверить его личность. Через 15 минут ему вернули биометрический паспорт. К нему также подошли следователи Государственного бюро расследования Украины, ГБР, которые вручили ему повестку в суд по делу о государственной измене и содействии терроризму. На сегодня в Печорском районном суде Киева были назначены слушания об избрании для Порошенко меры пресечения. Прокуратура требует отправить его под стражу с возможностью внесения залога в 1 миллиард гривен, примерно 35 миллионов долларов. Позже следователи ГБР пояснили, что пытались в аэропорту вручить Порошенко повестку в суд, но он отказался ее принять. Бывший президент Украины отправился в суд самостоятельно. Сейчас мы движемся в суд, где покажем их лживую антигосударственную сущность, покажем, как они предают государство, заявил Порошенко, назвав дело против него туалетной бумагой.
Абсолютно не с чем там знакомиться. Там несколько сотен страниц туалетной бумаги. Кому будет нужна, обращайтесь в Государственное бюро расследований. Там дадут.
Сказал Порошенко. Судебное заседание сейчас продолжается. Ранее, в наступившем году, Печорский суд Киева арестовал все имущество Порошенко, в том числе его квартиры, земельные участки и принадлежащие ему акции частных компаний. На этом настаивала украинская прокуратура, которая подозревает Порошенко в госизмене и содействии терроризму по делу о незаконных поставках угля из районов Донбасса, занятых пророссийскими сепаратистами.
«Эхо Кавказа». Новости.
В аккаунтах оппозиционера Алексея Навального в годовщину его задержания в московском аэропорту Шереметьево опубликован пост от его имени. Год прошел ужасно быстро. Вроде только вчера в самолет в Москву вошел, а уже год отсидел. Правду пишут в научных книгах. Время на Земле и в космосе течет с разной скоростью, пишет Навальный, который сейчас находится в колонии во Владимирской области. Он вспоминает, что ровно год назад вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение. Ни одного шага пройти по своей стране свободным человеком не получилось. Меня арестовали еще до погранконтроля. Он также пишет, что не знает, когда завершится его заключение. Вот только в пятницу мне сообщили, что еще одно мое уголовное дело уходит в суд. И на очереди еще одно. То, где я экстремист и террорист. При этом, как пишет Навальный, он не жалеет о своей деятельности и призывает своих сторонников не бояться. В Инстаграме Навального опубликовано также его фото с женой Юлей, сделанное по всей видимости, во время свидания в колонии. Ровно год назад, 17 января 2021 года, оппозиционер Алексей Навальный вернулся в Москву из Германии, где несколько месяцев проходил реабилитацию после отравления в России боевым химическим веществом из группы «Новичок». С того дня он лишен свободы. Сначала Навального арестовали, а затем суд отправил его в колонию по уголовному делу от 2014 года, которое Европейский суд по правам человека признал неправомерным. Сразу несколько родственников бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в последние дни на фоне чрезвычайного положения, введенного после массовых протестов, лишились высоких должностей. В понедельник зять Назарбаева Тимур Кулебаев, которого называют одним из богатейших людей Казахстана, объявил, что покидает пост главы Национальной палаты предпринимателей Атамекен.
Новости представил Демис Паландов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Несчастный случай или протест ценой в жизнь. Гибель беженца из Абхазии, выпавшего из здания бывшего санатория «Катли» в Тбилиси, напомнила грузинскому обществу и властям страны о проблемах почти 30-летней давности. Особое возмущение вызвало заявление министра здравоохранения Зураба Азарашвили, который назвал несчастным случаем то, что, по утверждениям очевидцев, было отчаянной попыткой привлечь к проблеме внимание власти. О подробностях трагедии Мзе Парисишвили.
Почему премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили сегодня на заседании правительства не нашел слов сострадания из-за гибели беженца из Абхазии Зураба Чичошвили, выпавшего из окна бывшего санатория «Катли» у Тбилисского моря, задавались вопросом его близкие и ответа не находили. Зурабу Чичошвили было 23 года, когда он стал беженцем. Возможно, осознание того, что за минувшие почти 30 лет он так и не сумел приобрести крышу над головой своими силами или добиться ее от власти и толкнула его на такой самоубийственный шаг. Его соседи утверждают, что перед тем, как выброситься с 9-го этажа, он сказал: «Может быть, это вам поможет». Ведь уже несколько лет, а в последние дни особенно, жители корпуса, который находится в аварийном состоянии, устраивали протестные акции и требовали расселения. Министр здравоохранения и по вопросам беженцев Зураб Азарашвили не связывает протест беженцев и гибель одного из них.
Это был несчастный случай, который, к сожалению, произошел, и я соболезную семье. Что касается проблем, связанных с санаторием «Катли» и другими беженцами, с первого дня моей работы в министерстве ведутся консультации, у нас есть конкретные планы обеспечения беженцев. Мы точно знаем приоритеты в предоставлении жилья 13 тысячам семей. Мы договорились, что периодически будем сообщать беженцам, как идет этот процесс. Это будет прозрачно, и мы будем соблюдать сроки и обязательства. По факту смерти идет расследование. По первичной информации, это был несчастный случай. Я прошу дождаться итогов расследования и не будем связывать это с проблемами беженцев.
Молчание премьер-министра и слова министра здравоохранения побудили беженцев обратиться к власти. Анна Салия зачитала приглашенным журналистам общее заявление.
Поэтому министру.
Господин министр, в этой стране люди умирают жестокой смертью. В этой стране людей убивает халатность, безнадежность и отчаяние. Именно это и стало причиной этой трагедии, и вы не избежите ответственности за это. Властью были высказаны предположения о причине смерти, о психических проблемах, о злоупотреблении вредными веществами, о бытовом конфликте. Ждем других версий. Но все это попытка оскорбления человека, доведенного до отчаяния. Нет связи с алкоголем и самоубийством, но есть связь между суицидом и отчаянием. Смерть беженца вызвала политическую полемику. Оппозиционеры потребовали должного реагирования на инцидент, ведь проблема беженцев из санатория Картли появилась не сегодня. Депутат Тамар Кордзая потребовала парламентского расследования, но в первую очередь она обратилась к следственным органам. Я обращаюсь в первую очередь к следственным органам начать расследование не только по факту самоубийства, но и в связи со всеми остальными нюансами, связанными с вопросами расселения компактно заселенных у Тбилисского моря беженцев. Как давались обещания, кому не закупили квартиры и по каким причинам. Мы должны установить виновных в преступной халатности. Тамар Кордзая призвала главу парламентского комитета по вопросам защиты прав человека Михаила Сарджвеладзе взять это дело под личный контроль. Сарджвеладзе, между тем, как выяснилось, находится за рубежом. Народный защитник Нино Ломджария назвала неправильными преждевременные оценки министра здравоохранения по поводу смерти беженца. В своем заявлении она напоминает, что не раз призывала соответствующие ведомства заняться вплотную проблемами беженцев, проживающих в аварийном здании Картли, и не усложнять их жизнь бюрократическими проблемами. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Президент самопровозглашенной Республики Южная Осетия несколько дней назад со скандалом покинул собрание Союза кавалеров Ордена Вацамонга. Анатолий Бибилов сам является членом этой общественной организации. Впрочем, это не первый случай конфликта с его членами. Чем он был вызван, расскажет Ирина Келихсаева.
12 января коллективный аппарат президента Южной Осетии назвал преступными действия 14 парламентариев, которые инициировали процедуру импичмента Анатолия Бибилова. Защищая репутацию главы государства, в АП подчеркнули, что он награжден высшими государственными наградами за заслуги перед Отечеством. Кавалер ордена Вацамонга, в том числе указом президента России, удостоен орденом дружбы РФ. Видимо, по логике авторов письма, обладатель этой награды никак не может ставить под вопрос интересы государства. Общественное объединение «Союз кавалеров ордена Вацамонга» спустя пару дней пригласило президента Бибилова в числе прочих членов организации для встречи с представителями комиссии по делимитации и демаркации государственной границы с Грузией, выводы которой и послужили поводом для запуска импичмента. Специальную презентацию предложили подготовить двум орденоносцам, депутатам от Народной партии, которые принимают участие в работе комиссии. Продолжает депутат парламента Роберт Устаев.
14 числа Бистаев Томас Георгиевич, председатель Союза ордена Вацамонга, мне позвонил и сообщил, что так и так мы будем. Встреча будет к 6 часам в пятницу вечером. И говорит, мы хотим задать вопросы именно вам вот по поводу границы, демилитация, демаркация, вот вы же, говорит, там, мол, члены этой комиссии. И говорит, вопросы зададим и узнать, что на самом деле происходит. Я, конечно, согласился, говорю, хорошо, а что от меня? Вы, говорит, презентацию проведите, объясните, как вы тогда, мол, вот ролики же появились. И говорит, нам тоже вот это, говорит, покажите. Я согласился, говорю, хорошо. Я не спросил, кто там будет и что и как. После того, как я пришел туда, конечно, и члены комиссии, которые тоже вместе с нами я привел с собой. Но Тамас Георгиевич отказался и сказал, что, мол, только орденоносцы могут присутствовать. Я говорю, ну хорошо, без проблем. В союзе ордена Васамунга я и диакон Афамиран Евгений, и мы зашли в этот зал.
Встреча, по словам Устаева, проходила в конференц-зале гостиницы «Рестон» в самом центре Цхинвала. Во время подготовки к презентации в зал зашел еще один кавалер ордена Васамунга Анатолий Бибилов, который, по словам парламентария, фактически попытался ее сорвать.
Я начал раскладывать там на столе архивные материалы. Ну, вот то, что мне нужно было, вот, чтобы рассказал, как и что. И, в общем, проектор поставил, чтобы там показал ситуацию на границе и все остальное. И, в общем, я не заметил как-то. И смотрю, и рядом этот оказался президент наш. И вот такой выгород провокатор, и там выгород, что делаете там. Я на него посмотрел, я говорю, кто провокатор? Я провокатор, я говорю. Я не провокатор, это я говорю наоборот. Вы сказали, что наши села какие-то точки вы соединили, и наши села оказались там в Грузии. Он сразу, нет, такого не было там. Видеоматериалы, я говорю, вот это вы вот говорите, что так и так какие-то точки вы соединили. Вот эти по этим точкам оказалось, что Гуджабар и некоторые села оказались за пределом республики. Я говорю, вы мне покажите, вот люди здесь сидят, покажите, вот какие вы точки, на основании чего вы эти точки нанесли, что оказалось, что наши села там оказались. В общем, внятного ответа он не дал. Начал, в общем, оскорбительно какие-то вот эти, в общем. Я создал эту комиссию, вы мне должны подчиняться, вы меня должны слушать и все остальное. Я говорю, вы когда создавали эту комиссию, вы лично меня не спросили и мое согласие не получили, что я буду там или этот, как это как мое право.
Тогда мое право, продолжил Устаев, отстаивать интересы Южной Осетии. Разговор с кавалерами Вацамонга продолжился на повышенных тонах, который переходил на матерную брань, после чего президент Бибилов покинул конференц-зал Ирыстона. Презентация, по словам депутата, была продолжена уже в спокойной обстановке. Мы смогли ответить на все вопросы своих коллег.
Некоторые даже сказали, говорят, в чем, говорят, была проблема, вот кричать, орать, тут, говорят, все понятно, спокойно, говорят, поговорили.
Он тоже был приглашен как кавалер ордена Вацамонга, да, на эту встречу?
Тамас Георгиевич сказал, что да, он к нему послал официальное письмо.
Как члены союза орденов, кавалеров ордена Вацамонга оценили поведение президента? Какие были реакции?
Ну, конечно, возмущения были, что, мол, нельзя так себя вести и все остальное.
На вопрос, что намерены в этой связи делать кавалеры ордена Вацамонга дальше, Роберт Устаев пока затруднился ответить, так как должно быть принято коллегиальное решение. По информации Эхо Кавказа, после визита Анатолия Бибилова к кавалерам Вацамонга звучали предложения изгнать его из рядов организации, но из-за скандальной перепалки с президентом вопрос обсудить не успели. Орден Вацамонга – высшая воинская награда Южной Осетии, которая была учреждена в 2007 году. Союз кавалеров ордена Вацамонга был создан в 2010 году. Президент Бибилов был лично награжден высшей воинской наградой тогдашним президентом Эдуардом Кокойте. Однако после прихода к власти отношения с общественной организацией у него никак не складывались. Последний громкий конфликт орденоносцев с главой государства произошел в мае 2020 года, когда Союз обратился к Анатолию Бибилову с просьбой проявить гуманный подход к судьбе осужденного Георгия Кабисова, экс-министра связи и массовых коммуникаций, приговоренного к 7 годам лишения свободы, и выпустить его по амнистии. Тогда кавалеры пытались напомнить президенту, что Кабисов единственный из заключенных имеет орден Вацамонга. Однако Анатолий Вивилов, который собрал у себя подписантов открытого обращения, после жарких диалогов недвусмысленно дал понять, что экс-министр на свободу не выйдет. Ирина Келекс специально для «Эхо Кавказа» Цхинвал.
Мы с каждым днем теряем близких. Сначала отвезли тещу брата и ее сына в госпиталь с коронавирусной инфекцией, где они оба скончались.
Это заметно по знакомым, по родственникам, по соседям. Удар нанесен. Потому что они сидят без денег, нет поступления, нет никаких инвестиций, нет туристов.
Очень странно представить, что весь мир будет на какой-то паузе.
Достоверные новости о коронавирусе на «Эхе Кавказа».
В Грузии бастуют социальные агенты. У здания Минздрава страны в Тбилиси они сегодня провели акцию протеста. В профильном ведомстве заявляют, что решение о повышении зарплат уже принято. Правда, прибавка, о которой говорят в ведомстве, по мнению бастующих соцагентов, несущественна. Они требуют увеличения зарплат на 100%. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Кто такой социальный агент? Соцагенты, не путать с соцработниками, это люди, которые приходят к семьям для оценки их социально-экономического положения. На основании деклараций, которые они заполняют, людям присуждается определенное количество баллов. В соответствии с этими баллами гражданам назначается пособие. Наталья Габаташвили – соцагент, работающий в Тбилиси. Она говорит, что эта работа связана со стрессом. Ты никогда не знаешь, что ждет тебя за дверью квартиры, в которую ты входишь. Очень сильно положение осложнилось в условиях пандемии. Последние два года была какая-то катастрофа. При этом все соцагент делает за свой счет. Из фиксированной зарплаты, которая составляет 200 лари, он должен выделить деньги на дорогу, на маски и перчатки, которые, когда он выходит от одной семьи и идет к другой, он должен заменить на новые. За все это он платит из своего кармана. Наталья Габаташвили говорит, что протест среди соцагентов зрел давно. Их зарплата состоит из двух компонентов – фиксированной суммы и так называемых бонусов, начисляемых за каждую посещенную семью. В 2020 году фиксированная зарплата, по словам Натальи, была увеличена с 80 до 200 лари. Тогда же в Минздраве пообещали, что в бюджете 2021 года будут прописаны соответствующие изменения, и зарплаты поднимут до достойного уровня. Впрочем, 2021 год закончился, а обещанные прибавки они так и не получили. Сегодня на фоне акции протеста у Минздрава его новый глава Зураб Азарашвили заявил, что заработные платы будут увеличены с февраля.
Обсуждение их зарплат проходило в течение нескольких месяцев. Исходя из их функций, нагрузки, рабочего дня, думаю, мы на прошлой неделе приняли соответствующее решение, и в определенных случаях будет даже 60-процентная прибавка. Кроме зарплаты, они могут получать доход в соответствии с количеством проделанной работы. Этот доход мы увеличили с 6 до 10 лари за каждую заполненную декларацию. В сумме, включая компенсацию, бонусы, они могут получать почти вдвое больше, чем их фиксированная зарплата. Исходя из этого, мы полагаем, что в сегодняшней реальности, учитывая их нагрузку, это адекватная зарплата.
Сказал министр. Согласно информации, опубликованной ведомством, с февраля фиксированная зарплата соцагента будет увеличена с 250 до 400 лари, а старшего соцагента с 550 до 700. Около 1000 сотрудников низкого и среднего звенья также получат прибавку на 40-60%, говорится в заявлении Минздрава. Впрочем, у соцагентов с министром, судя по всему, разное понимание того, что именно следует считать адекватным жалованием.
На мой взгляд, само заявление министра неадекватно. Вчера мы уже видели это предложение, обсудили его соцагенты и другие специалисты, бастующие сейчас. Мы не согласны. Это неадекватное предложение, особенно в сегодняшних условиях. Забастовка продолжается, и пока наши требования не будут удовлетворены, мы будем оставаться в режиме забастовки.
Заявил социальный агент Георгий Пурельяни. Соцагенты требуют встречи с министром. Вопреки их ожиданиям, он не встретился с ними сегодня. Бастующие сотрудники требуют 100-процентной прибавки, оплачиваемый декретный отпуск и перехода от контрактов, оформляемых на месяц, к долгосрочному контракту с работодателем. Завтра с утра соцагенты обещают возобновить акцию протеста у здания Минздрава. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Даже до сих пор мы у них самочабывали, а не Южная Осетия.
Думаешь, а за что эти ребята тогда погибли, если через столько-то лет мы опять все это возрождаем?
Даже тяжело больных на лечение не выпускают. Кто мы, если не заложники?
Я готова идти и поджигать эти фирмы уже, потому что мой ребенок вечером мерзнет дома, я ему шапку одеваю.
Вирус, он тупой, он не умный. Это очень хорошая новость.
Эпидемия на умрет, на вентина домарай.
Голоса на радио «Эхо Кавказа».
Можно ли прожить в Грузии на зарплату в 250 лари? Сотрудники агентства социальных услуг, которые получают такой оклад, утверждают, что нельзя. А какую сумму должен получать человек в стране, чтобы ее хватало на месяц? На этот вопрос Серго Бригвадзе отвечают пользователи социальных сетей.
Какой должна быть зарплата в Грузии, чтобы на нее можно было прожить?
Я считаю, что нормальная зарплата в нашей стране должна начинаться от 3000 лари. Это если речь идет о небольшой семье. Если же человек живет один, то нормальная зарплата – это от 2000 лари. Конечно, есть люди, которые посчитают, что это большие деньги, но я говорю о зарплате, которой хватит на все необходимые вещи, чтобы комфортно и без долгов прожить месяц. Этой суммы не хватит на приобретение автомобиля или квартиры, но летом или зимой можно будет поехать куда-нибудь на отдых, в общем, чтобы нормально жить.
Средняя ежемесячная зарплата в Грузии, если не ошибаюсь, 1370 лари. Но в последнее время цены на разные услуги и продукты очень повысились. Наверное, все со мной согласятся, что этой суммы в таких условиях на один месяц не хватит. А для меня нормальная зарплата – это когда в конце месяца у тебя еще остаются деньги. Так вот и определяю, насколько нормальный оклад у человека. Необходимо, чтобы суммы было достаточно для покупки еды и медикаментов, оплаты счетов. А если у вас есть дети, то и на многое другое. Я всегда считала, что у меня нормальная зарплата, но в последние полгода мне ее не хватает.
Сложно так сказать. В каждой сфере есть свои нюансы, и, конечно, нормальная зарплата для той или иной профессии разная, как и нужды людей у всех разные. Я, например, работаю в ресторанной сфере и могу сказать сразу, что оклад у служащих неадекватный. Я работаю очень много на сезонных туристических объектах, где весь день очень загружен. И зарплата тут просто смешная. Я считаю, что простые повара, которые работают каждый день по 16 часов, должны получать минимум 3000 лари. А вообще, чтобы выживать в Грузии, чтобы питаться нормально, оплачивать коммунальные услуги и покупать одежду, минимум нужно 1500 лари.
Сегодня средняя зарплата в Грузии 500 лари. Во всяком случае, в этом нас убеждают власти. Но цены на все в стране растут ежедневно. Поэтому этой суммы, конечно, недостаточно, учитывая то, что за эти деньги обычно требуют полной отдачи. Работать в продленном графике в условиях, нарушающих права рабочих. В общем, в Грузии требуют много за низкий оклад, и это неправильно. 500 лари хватает лишь на оплату коммунальных услуг и транспорта. Учитывая все это, нормальная зарплата – это от 800 до 1000 лари в месяц. И это при том, что налоги не будут повышать, не будут расти цены на продукты, что как раз и происходит сейчас.
Я считаю, что минимальная зарплата должна начинаться с 2000 лари. Многие скажут, что эта сумма намного больше, чем просто нормальный оклад. Но мне кажется, что это деньги, которые помогут человеку находиться в условиях минимального комфорта на протяжении месяца. Давайте будем говорить честно, 2000 лари – это не та сумма, на которую можно жить шикарно. Можно просто удовлетворить минимальные нужды и больше ничего.
На фоне растущих цен на продукты, я считаю, что нормальной можно назвать зарплату, которая начинается с 1500 лари. Это если у человека нет семьи и долгов. А чтобы жить хорошо и во многом себе не отказывать, нужно получать до 3000 лари.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут. 29 минут. В Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Демис Паландов.
Грузия с сегодняшнего дня официально открыла свой фармацевтический рынок для Турции. Это должно способствовать снижению цен на медикаменты, как сообщил премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили. Он уже подписал соответствующее распоряжение. Из Турции на грузинский рынок поступят медикаменты высокого качества стандарта GMP, Good Manufacturing Practice, надлежащая производственная практика, заявил Гарибашвили. По его словам, нет ни одного аргумента, почему Грузия Грузия не должна была открыть свой рынок для турецкой продукции. Если цена на самые востребованные лекарства в Грузии, к примеру, 10 лари, в Турции стоимость составляет 1 или 2 лари, сказал Гарибашвили. Грузинский премьер анонсировал открытие турецкого рынка 10 января текущего года. В ноябре 2021 года он также заявлял, что фармацевтический рынок страны нуждается в законодательных изменениях. Сегодня он дополнительно сообщил, что будет создана рабочая группа, которая разработает соответствующие законопроекты. Грузинская авиакомпания Georgian Airways продается за 150 миллионов долларов. Информация размещена на сайте объединения Georgian Business Brokerage, основатель которого – экс-гендиректор авиакомпании Роман Бокерия. В интервью изданию BMG Бокерия подтвердил, что работает над привлечением в авиакомпанию международного инвестора. При этом он считает, что 30 или 50% авиакомпании должно приобрести правительство Грузии. Издание «Сова» напоминает, что ранее Georgian Airways начала процедуру реабилитации банкротства. Соответствующее постановление Тбилисский городской суд вынес 29 декабря, обязав перевозчика разработать план реабилитации. Авиакомпания задолжала порядка 176 миллионов лари, 56,8 миллионов долларов по действующему курсу, более 16 тысячам пассажиров и более 70 компаниям. Согласно решению суда, опубликованному на странице публичного реестра, финансовый кризис в авиакомпании был вызван коронавирусом и закрытием границ, в результате чего компания оказалась не способна покрыть свои обязательства. Распоряжением премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили объявлен конкурс на должности начальника специальной следственной службы и начальника службы защиты персональных данных двух ведомств, создаваемых на базе упраздненной по инициативе грузинской мечты службы государственного инспектора. Согласно распространенной информации, кандидаты будут отобраны созданными Гарибашвили конкурсными комиссиями. Согласно изменениям, функции упраздненного ведомства будут переданы двум новым структурам. Оппозиция уверена, что правительство таким образом хочет уничтожить независимый государственный институт. С критикой законопроекта выступили и западные партнеры Грузии. Реформа была проведена в кратчайшие сроки, буквально за несколько дней. При этом не была поставлена в известность даже сама государственный инспектор Лонда Толурая. Она узнала о намерении властей ликвидировать службу из СМИ. Обсуждение в парламентских комитетах шло в ускоренном порядке. Также спешно закон был принят в трех чтениях на пленарных заседаниях. В Цхинвале отдельные классы в школах и группы в детских садах закрыли сегодня на карантин. Причина – выявленные случаи заболевания коронавирусом, сообщили агентству РЕС, Министерстве образования и науки самопровозглашенной республики. С сегодняшнего дня приостанавливают работу несколько классов в кадетской школе, лицее искусств, столичном общеобразовательном учреждении номер 2, гимназии «Альбион». Закрываются временно также две группы в цхинвальских детских садах номер 20 и 11, сообщили в ведомстве. По информации министерства, ранее на карантин ушли один класс в цхинвальской школе номер 6 и средняя группа в детском саду номер 18. Отметим, что в Южной Осетии от коронавируса привились лишь 1700 жителей. С начала января 92 человека. В Грузии полиция возбудила уголовное дело по статье «Насилие» по факту нападения на туристов из Великобритании. Как сообщили журналистам в пресс-службе МВД, инцидент произошел в Кутаиси несколько дней назад. Виновника пока не нашли, но ему грозит от года до трех лет тюрьмы, пишет агентство «Новости Грузия». По данным местных СМИ, конфликт между 27-летним туристом из Великобритании и местным жителем произошел в кафе. Причиной стал пирсинг на лице туриста, серьга на губе. Вышедшего из кафе иностранца поджидали на улице, где произошла драка. В СМИ о случившемся сообщил сам потерпевший. Об инциденте он рассказал в одной из Facebook-групп.
Новости представил Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В центре внимания абхазского общества остается весьма взрывоопасная ситуация с задержаниями и арестами ряда молодых участников события 21 декабря прошлого года в столице самопровозглашенной республики. Бурное обсуждение в обществе вызвал и пост об этом в соцсетях председателя Совета Священной Митрополии Абхазии архимандрита Дорофея Дбара. Тему продолжит наш постоянно сухумский автор Виталий Шария.
В субботу 15 января вечером председатель Совета Священной Митрополии Абхазии архимандрит доктор богословия Дорофей Дбар разместил на своей странице в Фейсбуке пост на самую, пожалуй, актуальную и острую в эти дни в Абхазии тему. В тексте поста он отметил: «Полагаю, что в отношении лиц, принимавших участие в беспорядках, особо подчеркиваю, беспорядках во время проведения митинга 21 декабря 2021 года в Сухуме, безусловно, должно быть проведено полное судебное разбирательство и применено соответствующее наказание. Иначе мы никогда не построим правового государства. Однако считаю, что было бы правильно после вынесения приговора суда, если бы президент нашей страны помиловал этих молодых людей. Я бы тоже просил, вслед за Ардой и Налыпа, об этом президента. Что касается лидеров оппозиции, организаторов митинга и других лиц, пришедших массово в прокуратуру с повинной, я не хочу никого поучать, но мне кажется, вы пришли не по адресу. Было бы правильно, если вы пришли бы к родным и близким задержанных молодых людей, принесли свои извинения их родителям и, самое главное, помогли бы материально их семьям, ведь у большинства из задержанных малолетние дети. Так, мне кажется, будет честно и справедливо». Конец цитаты. Из более чем 230 комментариев большинство оказало поддержку архимандриту. «Как гражданин Республики Абхазия, как ветеран и инвалид войны, полностью согласен и поддерживаю это мнение». Конец цитаты. Мудро прокомментировать ту или иную ситуацию не всем дано, к сожалению. Спасибо за здравое мнение. А сектантов, в кавычках, прошу вообще не комментировать. Конец цитаты. Порой между согласными и несогласными с постом отца Дорофея комментаторами возникали мини-дискуссии. Откликнулся в комментариях и лидер политической оппозиции в Абхазии Адгур Ардзинба: «Батюшка, спасибо за совет. Сейчас уже поздно, но мы непременно им воспользуемся, когда власть примет решение освободить Новоафонский монастырь с помощью спецназов, касков с резиновыми дубинками. А те, кто придет по вашему зову на поддержку и защиту СМА, задержат и обвинят в преступлениях разной степени». Конец цитаты. «Эхо Кавказа» связалось сегодня с двумя своими постоянными экспертами. Общественно-политический деятель Нателла Акаба сказала, что согласна с предложениями Арды и Налыпа и отца Дорофея и видит в них тот компромисс, который может привести к снижению напряженности в обществе.
Я тоже думаю, что надо как-то все-таки найти возможность прийти к какому-то диалогу между властью и оппозицией. Это правильно, что нужно мирным путем решать вот эти все вопросы. Я согласна с Дорофеем.
Ну вот тут некоторые говорят, что в принципе не совсем может быть правильно ставить вопрос о помиловании, когда еще не было суда.
Нет, ну с этим я согласна. Надо, конечно, разобраться в том, что там было, и выполнить решение суда.
То есть предложение Налыпа и отца Дорофея подразумевают ту ситуацию, при которой судами будут вынесены обвинительные заключения, а этого может и не быть. Общественно-политический деятель Нукзар Агырба придерживается иной точки зрения. На его взгляд, пост архимандрита не способствовал достижению общественного согласия, раз вызвал такую острую полемику в интернет-сообществе. На вопрос, почему так, если тоже предложение ранее от Арды и Налыпа не вызвало такой реакции, Агырба ответил:
«Арда более тактично высказалась, мне так кажется. Она более толерантно высказалась. Она показала золотую середину. Вот так мне показалось, не знаю».
Вообще же, считает он, властям не стоило усугублять обстановку с задержаниями и арестами.
«Я бы поступил бы, как бы, как отец большого семейства, позвал бы руководителей оппозиции, посадил бы их в сказал, ребята, я вот так могу сделать, но этого не сделаю. Теперь остановитесь, и между ними какое-то, словесное или какое-то еще согласие выработать на дальнейшие действия и поступки, что ломать стекла, с оружием выступать и прочее нельзя в Абхазии.
Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
Жизнь в Абхазии полна парадоксов. Например, уровень жизни в самопровозглашенной республике неуклонно падает, но средств в бюджете на необходимые реформы не предусмотрено. Но в истории с арестом оппозиционеров число парадоксов и вовсе зашкаливает, полагает наш сухумский блогер Изида Чания.
Новый год ничего не изменил в Абхазии. Мы продолжаем нанизывать парадоксы нашего времени, словно бусинки на нитку. Ожерелье получается увесистым, и я не завидую той шее, на которую его рано или поздно повесят. Начнем с того, что уровень жизни наших граждан серьезно упал. Целые районы без света, в домах и квартирах часто отключают воду. Растут цены на жизненно важные товары, медикаменты, продукты питания, горюче-смазочные материалы. Однако в проекте бюджета не предусмотрена индексация пенсий и пособий, заработной платы учителям и врачам. Нет программы развития, нет программы выхода из экономического и энергетического кризиса. Но есть гонения на политических оппонентов, откат от демократических ценностей, избирательное правосудие, концентрация власти в руках узкой группы людей. Только не надо делать выводы, что нас ведут к коммунизму, фашизму или национал-социализму. Уверена, что в головах наших управленцев не возникают никакие системные мысли и уж тем более долгосрочные планы. Только краткосрочные, получить карманный парламент, чтобы побыстрее все продать. Если деньги любят тишину, то надо ее создать всеми имеющимися в наличии средствами. А чего стоит решение власти арестовать участников оппозиционного митинга, чтобы запугать всех остальных и подавить протестные настроения в обществе? Их пятеро. Они обвиняются в подготовке государственного переворота. Вину не доказали, но арестовали. Обвинения раскачивали один из множества автобусов, запаркованных у парламента, разбили в нем стекла и тем самым нанесли ущерб государству в размере 110 тысяч рублей. Сумма, конечно, внушительна, если сравнивать ее с размером абхазской пенсии. Но если сравнивать с ущербом, который уже нанесли государству нынешние руководители, то она окажется просто смешной. Возможно, приказ на задержание митингующих был бы воспринят обществом спокойно, если бы его отдал президент с кристально чистой биографией. Но уж точно не Аслан Бжания, пришедший к власти в результате организованного им переворота. И с тех пор подозревающий любого своего оппонента в намерениях стряхнуть его с заветного кресла. Уже не впервые за время правления Бжания звучит это словосочетание «государственный переворот». Напомню, что в марте прошлого года были задержаны 6 человек во главе с бывшим помощником президента Ахрой Авицба. Через 4 месяца ареста все подозреваемые были отпущены из зала суда. Оказалось, что не было никакой попытки государственного переворота. Сегодняшними задержанными правосудию приходится еще сложнее. У них не обнаружено даже оружие. А обвинения, которые им предъявило следствие в условиях Абхазии, выглядят смехотворно. К тому же стало известно, что по автобусу стреляли силовики, охранявшие корпус административных зданий, и что защитники президента избивали митингующих. Оппозиция на политические задержания своих сторонников ответила весьма необычной для Абхазии акции. Она не стала, как нынешний президент и его сторонники, несколько лет назад штурмовать МВД, администрацию президента, перекрывать дороги, жечь покрышки. Она массово пошла сдаваться в Сухумскую прокуратуру, которая выступает обвинителем в данном деле. Мысль проста. Если была попытка государственного переворота, то значит организаторы митинга и являются организаторами этой попытки, и надо привлекать к ответственности их. Отпустив подробности, сообщу результат. В Сухумской прокуратуре заявили, что не усматривают в действиях организаторов митинга никаких оснований для ареста. И вице-президент Бадра Гумба, президент Бжания в периоды обострения ситуации обычно отсиживается в России, пообещал, что все политзаключенные
заключенные будут освобождены. А что ему делать, когда прокуратура призналась, что не усматривает состава преступлений в действиях организаторов и участников митинга? Однако, к утру следующего дня, когда оппозиция покинула здание Сухумской прокуратуры, получив гарантии высшего должностного лица вице-президента, власть спохватилась и теперь уже руками Генеральной прокуратуры решила откатить ситуацию в обратную сторону. Так, на сайте Генпрокуратуры 14 января в 9 часов утра появилось заявление, из которого следовало, что расследование продолжается, и как только следствие соберет доказательства, то сразу изобличит организаторов митинга и применит к ним меры уголовно-процессуального характера. Из чего следует, что власть и находящийся на удаленке президент преднамеренно идут на конфронтацию. Маловероятно, что оппозиция не рассматривала такого сценария развития, даже учитывая ее слабость, плохую организованность и разобщенность. За 2 года лидеры Айтгылара, а затем НПСА, объединенная оппозиция, не раз вели переговоры, но все договоренности всегда разрушал Аслан Бжаняк, который с давних еще оппозиционных времен отличается полным отсутствием договороспособности. Даже в таких вопросах, как сокращение численности госаппарата, создание условий для реформирования, формирование системы власти, изменение системы выборов и, в конце концов, ремонта линии электропередач, на которые в бюджете 2021 года были выделены деньги, или установки дистанционных счетчиков, которые позволят как минимум на 70% повысить сборы за электроэнергию. Конечно, я не верю, что оппозиция не понимает, что договариваться с этой властью бесполезно. Поэтому остается предположить, что цель иная – очередной раз продемонстрировать обществу сущность нынешней власти, которая вместо реальной борьбы с преступностью преследует политических оппонентов. И похоже, что эта демонстрация дает определенные результаты. Об этом свидетельствуют заявления, сделанные не оппозиционными общественными организациями и частными лицами в нынешнем году. И здесь становится понятно, что рейтинг президента Бжания и власти стремительно падает. В условиях нашей выборной системы, в которую и без того заложена высокая степень нелегитимности, президента избирает 30-35% избирателей, дополнительная потеря сторонников означает, что Бжания не позволят принять решение, которое противоречит интересам страны, даже если он изберет абсолютно карманный парламент. Но есть еще одно обстоятельство, которые не зависят ни от качества оппозиции, ни от парламента, ни от президента. Время. Как бы Бжания не скрывал от общества свои истинные намерения, какие бы деньги власть не тратила на выборы и какие бы способы давления не применяла, их время истекло. Люди, которые пытаются руководить нашим государством, сегодня морально, технически и физически устарели вместе со своими представлениями о власти. Столкновение двух эпох и мировоззрений происходит не только в Абхазии. Этот процесс никакими гонениями на инакомыслящих, поиском террористов, переворотчиков и раздачей муки перед выборами уже не остановить. Специально для «Эхо Кавказа» Изида Чания из Сухума.
Это самый тяжелый год для Австралии за последние, наверное, 100 лет.
Сантьяго – это второй по дороговизне город в Латинской Америке после Монтевидео.
Такой паники, которая была в Европе или в России, когда там сметали гречку, туалетную бумагу, здесь не было.
Для японцев император – это не король в европейском смысле этого слова. Он скорее верховный жрец.
Рубрика «Панорама» каждый четверг на радио «Эхо Кавказа».
Абхазские потребители жалуются на отсутствие света в домах, несмотря на поставку электроэнергии в самопровозглашенную республику из России. Ситуацию усугубляют необычно низкие для Абхазии температуры. РУП «Черноморэнерго» ввел график отключений и объясняет его ограниченными возможностями передающих сетей. Но при этом этим графиком дефицит не исчерпывается. К нему добавляется и отключение локальных подстанций из-за перегрузок. С подробностями из Сухуми наш корреспондент Елена Заводская.
Практически все население Абхазии испытывает огромные трудности из-за перебоев в подаче электроэнергии. По несколько часов в день все сидят без света. С учетом нынешних холодов, когда температура днем опускается до 0 градусов и ниже, Все жалуются на нестерпимый холод, особенно те, у кого есть дети. РУП «Черноморэнерго» на своей странице в социальной сети Facebook опубликовала график отключений, по которому потребители различных подстанций должны отключать на 1 час в день. Это помогает психологически настроиться и пережить отсутствие света в домах. Однако график графиком, а свистопляска с незапланированными отключениями сама по себе. И уже никто не может понять, что происходит. Начальник управления информации госкомпании «Черноморэнерго» Алхаз Гагулия сообщил, что график был введен из-за нагрузок.
У нас есть, мы объявляем график и выключаем по этому графику, он по нагрузкам, из-за нагрузок введен. Но когда происходит выключение вне графика, это значит, нагрузки превысили нормативный показатель, выключила либо автоматика, и бывает, что минут 5 нету, потом дают, либо произошла локальная авария на линии, когда людям кажется, что мы специально выключили. Вот и все.
Однако потребители в социальных сетях пишут о том, что когда они звонят на СУЭС, в Сухумское управление электросетей, диспетчер им отвечает, что у СУЭС есть собственный график отключений, отличный от графика «Черноморэнерго». Алхаз Гагулия о существовании графика СУЭС ничего не знает. А на вопрос о том, почему абхазских потребителей отключают, несмотря на то, что объявлено, что Абхазия получает свет из России по перетоку, он ответил, что это зависит от низкой пропускной способности абхазских электросетей.
Восточная часть в основном. Тугальские, Ачимчирские, Паунгулюрипские. Районы и Тварчальский, по-моему, вот они получают все с ПГС-1. Перепадная станция. А остальная вот Абхазия получает уже российский свет. Мы вводим не потому, что экономим, не потому, что нету, а потому, что не выдерживают провода, вот по нагрузкам. Есть два вида экономии, да, когда мы экономим непосредственно электричество, когда сингура идет, вот вода начинает быстро уходить. А есть тема по нагрузкам, потому что не выдерживают трансформатор. У нас дефицит трансформаторных мощностей на подстанциях, потому что трансформатор не выдерживает, да? И нам приходится отключать некоторые фидера по графику. Это все из-за нагрузок. Вот мы если представить, когда вода есть в водопроводе, да, трубы маленького диаметра не получается. Сразу все краны откроешь, мощный насос поставишь, трубы порвет. Хоть какие-то насосы отключают.
По словам Алхаса Гагулия, до весны и начала паводков ситуация не изменится. Только после начала таяния снега, когда уровень воды в Джварском водохранилище Ингургес поднимется, можно ожидать изменения ситуации к лучшему. Начальник Сухумского управления электросетей Тимур Джинджулия сообщил, что 2 графиков нет, есть только один, по которому отключают подстанцию 110 кВт. Но в ситуациях, когда на линии возникает перегрузка, фидера отключают, чтобы они могли хоть как-то работать. В общем, вырисовывается такая картина. «Черноморэнерго» отключает потребителей по своему графику, а Сухумское управление электросетей еще и по перегрузу. В результате потребители сидят по несколько часов в день без света и гадают, когда им отключат свет, а когда нет. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Жил-был пес, пока Грузия только входит в новый политический год, наш блогер Тенгиз Аблоте погрузился в неполитическую жизнь, собачью. Хотя и здесь без политики у него не обошлось.
Сейчас на улице постпраздничное политическое затишье, поэтому можно порассуждать на отвлеченные темы. Сегодня я буду говорить о результатах деятельности особой категории людей, для которых человечество – это раковая опухоль на теле планеты, тупиковая ветвь эволюции и деструктивное племя. Человека можно более или менее терпеть, но до тех пор, пока он не посмеет переступить дорогу к главному виду живых существ на Земле – собаке. Как вы поняли, речь идет о собачниках. И не просто собачниках, а о категории, которую бы я назвал зоофанатом. Если слушать их речи, то сложится такое впечатление. впечатление, что мы, люди, перед выходом на улицу должны спрашивать разрешение у собак. А ничего, если мы тут выйдем с детьми прогуляться? Ваше высочество не возражает? Ага, спасибо большое. Поводом для этого блога послужила дискуссия в социальных сетях. Один из моих френдов выставил фото, на котором было изображено 5 здоровенных лохматых дворняг, устроивших себе тихий час у входа в станцию метро в самом центре города. Просто центрея не бывает. Картинка вызвала всеобщий восторг, так и не породив нормальный и естественный в этой ситуации вопрос. Вы представляете себе, чтобы собаки перегородили вход в центральную станцию метро, допустим, Праги? Вацлавская площадь, архитектура, готические дворцы, тысячи иностранных туристов и стая собак, которая вальяжно развалилась у входа на станцию в метро. Соображения зоофанатов по этому поводу просто поражают. Например, один мой знакомый гиперсобачник перебрался на проживание с 3 своими милыми песиками в один из европейских городов и возмущался. Собачки, видишь ли, бросаются на прохожих, потому что район слишком тесно застроен, и они ощущают дискомфорт из-за этого. Ну вот надо же, какие-то там людишки посмели чего-то там себе понастроить, а у собак разрешения не спросили. На окраине Тбилиси бродячая собака укусила прохожую. Шла женщина себе по улице, никого не трогала и не заметила, как сзади к ней приблизился милый песик метрового роста и цапнул ее. Зоофанаты не отчаиваются. В чем тут дело? Почему укусила? Просто так, как выяснилось, она несла в пакете рыбу, и, вероятно, это послужило спусковым крючком для нападения. Ну, рыбу несла. Это же совсем другое дело. Значит, не просто укусила, а по веским причинам. Ну да, конечно, вокруг столько голодных милых песиков, а тут какая-то там гомо сапиенс посмела в это время всеобщего собачьего голода купить рыбу и пройтись с ней по улице. Ну, наглость какая. И она еще смеет выражать недовольство. В соцсетях одна несознательная дама посмела высказать недовольство тем, что в парке свора собак облаяла ее 5-летнюю дочь. У зоофанатов и тут готов ответ. Не поверите, какой им. А чего это вы дочь водите обязательно в парк, где собаки ходят? Что, больше пойти некуда? Да, конечно. Предлагаю ввести новую про такой себе собачий карантин, как во время пандемии. Перед выходом на улицу посылать смс-ку ближайшим уличным собак, спрашивать разрешение на выход. Вы не будете возражать, если мы сегодня будем иметь наглость выйти на улицу? То у нас запасы почти закончились, в холодильнике пусто, надо быть продуктами запасить. Это не займет много времени, и мы вас никак не побеспокоим. Можно, да? Ай, спасибо большое. Все это, конечно, шутки, но в каждой шутке есть доля истины. Положение с бродячими собаками в Грузии совершенно критическое. Они оккупировали почти всю территорию страны, от убогих окраин до элитных горнолыжных курортов. Я был свидетелем такой картины. В курорте Бакуриани, утрального катка, где полно народу, туристы, мамы, папы с детишек. Вдруг откуда ни возьмись, на территорию врывается стая собак, около 15, злые, агрессивные. Это они только поодиночке, милые, чипированные, безобидные. Как только их больше 5 в одном месте, всю их доброту как рукой. И они снова становятся агрессивными, приставучими, лают на проходящих мимо собак с хозяевами, бегут за велосипедами и мотоциклами. В этом отношении собаки очень похожи на своих двуногих друзей. Думаете, они мирные и безобидные? А вы спросите об этом у местных рабиологов, у которых выстраивается очередь за вакциной от бешенства. Стая дворняг в городе – это само по себе плохо и опасно. Но стая дворняг в туристических зонах и гламурных кварталах – это уже показатель того, что в стране что-то не так. Государство от решения этого вопроса полностью самоустранилось. В грузинской мечте идеология такая. Никого не обижать лишний раз, в особенности тех, кто может поднять шум в средствах массовой информации. Неправительственные организации, занимающиеся защитой прав животных – одни из самых активных в Грузии. Связываться с ними мечтатели лишний раз не хотят. Ну зачем нам этот шум? Потом иди и доказывай всем, что не живодер. В итоге собак стерилизуют, вроде как делают прививку, воткнут в ухо чип и все, свобода. Только от жизни собачьей собака бывает кусачей. Хотя, как сказать, когда видишь абсолютный приоритет собаки над человеком в нынешней Грузии, кусачим впору стать нам. А собаки будут жаловать. Только от жизни человеческой человек бывает кусачим. Ни в коей мере не поймите так, что я антисобачник и уж тем более сторонник их умерщвления. Слово-то какое придумали, стыдливо политкорректное. Усыпление. Ни в коем случае собака, хоть и часто враг человека, но все же живое существо. Но очевидно и то, что бродячим собакам не место на улице. В туристических зонах, где страна должна выглядеть даже более цивилизованной, чем она есть на самом деле, не место в трехкратном размере. Я странным образом принадлежу к непонятливой и недалекой категории, которая, черт знает из каких соображений, считает, что собачки это, конечно, очень мило, но главное все же человек. Зоофанаты также должны понять, что все на свете имеет свое место, в том числе и собак. Государство, которое и так тратит деньги на уход за собак и на их корм, должно продолжать делать это, но на специальной территории. Где-нибудь за городом, в открытом вольере, где собаки будут жить своей суверенной собачьей жизнью, не перекаясь с человечеством. Вот тогда и будет у нас зоологический порядок.
Это был «Взгляд из Тбилиси» нашего блогера Тенгиза Аблотия.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.